Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Расійскі ўрад абмяркоўвае размяшчэнне сваёй базы ў Беларусі. Афіцыйны сайт Беларусь.бі.ю.ай будзе весціся неўзабаве і па-кітайску. Затрыманыя старшыні Рагачоўскага і Чашніцкага райвыканкамаў, іх падазраюць у карупцыі. Развітанне з беларусам Алесем Чаркашыным, які загінуў на Донбасе, адбудзецца 3 верасня ў Берасці. Ну а маці героя Майдану Міхала Жызнеўскага лечыцца зараз у Кіеве. Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны. Урад Расіі 2 жніўня абмяркуе прапанову прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну падпісаць пагадненне з Беларусю аб стварэнні на яе тэрыторыі ваенна-паветранай базы. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Дзмітрый Мядзведзеў, адкрываючы пасяджэнне кабінету. Незалежны вайсковы эксперт з Беларусі Александр Алесін мяркуе, што расійскую базу размесцяць у Бабруйску, а не ў Баранавічах, як раней пісалася. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» таксама назваў Бабруйск як верагодны адрас і патлумачыў чаму.
Я думаю, што гэта вельмі небяспечна для Беларусі, таму што мы зноў робім пляцоўку для нападу на іншыя краіны. У прыватнасці, калі гэта авіабаза будзе ў Бабруйску, явна, што асноўная мэта яе будзе Кіеў. Таму што там да мяжы літаральна там, скажам так, кіламетраў 200.
У часе свайго візіту ў Кітай, прымеркаванага да 70-годзя капітуляцыі Японіі ў Другой сусветнай вайне, Александр Лукашэнка заявіў пра прыярытэтнае значэнне гэтай краіны ў эканамічным развіцці Беларусі. Асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на кітайска-беларускі парк «Вялікі камень», які актыўна будуецца пад смалявічамі. Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, назірае за будоўляй зблізку.
Трудятся очень хорошо. Какой там размах? Там, короче, очень хорошо трудятся они. Работают они уже полседьмого уже работают. Экскаваторы, там трубоукладчики, газ ведут, канализация делают, дороги прокладывают. Короче, гудят. До 8 работают вечера. Белорусы работают, белорусские машины, мазы наши ездят. Там на субподрядье отдельные организации уже работают, которые выиграли тендер.
Пахаванне беларуса Алеся Чаркашына, які загінуў на Донбасе, адбудзецца заўтра ў Берасці, а сёння ўвечары цела Чаркашына маюць прывезці да беларускай мяжы. Пра гэта «Свабодзе» расказала актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк.
Увечары ўначы будзе перапускаць мяжу. Час пахавання ўжо вядомы. Першая будзе гэта такая рэлігійна-грамадская цырымонія развітання ў двары Алесевага дома, а 12-й за дзень пачатак, а в 14-й ўжо будзе пахаванне непасрэдна на могілках у камяніцы Жыровіцы.
Былы актывіст БХД з Берасці Алесь Чаркашын быў паранены ў баі пад Белакаменкай на Донбасе і памёр у шпіталі ў Запарожжы пасля некалькіх тыдняў комы. Беларус ваяваў пад пазыўнымі «Сябар Тарас» у тактычнай групе «Беларусь» у складзе добраахвотнага ўкраінскага корпусу правага сектару. Ну а Ніна Жызнеўская з Гомеля, маці героя ўкраінскага майдану Міхася Жызнеўскага, на запрашэнне Міністэрства аховы здароўя Украіны цяпер праходзіць медычнае даследаванне ў Кіеве. Дапамогу ў медычным абследаванні здароўя Ніны Жызнеўскай дэклараваў украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка ў лістападзе мінулага году, калі ён прыняў бацькоў Міхала Жызнеўскага. Незадоўга да рэвалюцыйных падзеяў у Кіеве Жызнеўская перанесла складаную аперацыю, да таго ж яна пакутае на гіпертанію і цукровы дыябет. Вось што сказалі нашаму радыё бацькі Міхала Жызнеўскага.
Министерство здравоохранения Украины меня пригласило. И обследуют меня нормально. Отец 100%. Врачи очень хорошие.
Порошенко сказал, награждается орден Героя Небесной Сотни, но это не исключает награждение Миши званием Героя Украины. Для него Украина была второй родиной, и он не стеснялся это говорить.
Затриманыя старшыні Рагачоўскага і Чашніцкага райвыканкамаў Сергей Якаўлеў і Уладзімір Булай. Абодва падазраюцца ў карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Так следства выявіла, што старшыня Чашніцкага раённага выканкама даваў указанні кіраўнікам прадпрыемстваў і арганізацыі раёну, каб тыя перадавалі яму і членам яго сям'і грошы і іншыя каштоўнасці, а таксама аказвалі паслугі бясплатна. Кіраўнік Рагачоўскага раённага выканкама вырашыў зэканоміць на будаўніцтве свайго дому. Ён набываў матэрыялы па заніжаных цэнах або атрымліваў паслугі без поўнай аплаты.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Урад Расіі 2 жніўня абмяркуе прапанову прэзідэнту Пуціну падпісаць пагадненне з Беларусю аб стварэнні на яе тэрыторыі ваенна-паветранай базы. Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін мяркуе, што расейскую базу размесцяць у Бабруйску, а не ў Баранавічах. Ён нагадвае, што спачатку месцам дыслякацыі называлася Ліда, потым Баранавічы, а там ужо нават з'явілася звяно расійскіх знішчальнікаў. Але сталая база, хутчэй за ўсё, будзе створаная ў Бабруйску. Там больш магчымасцяў, бо гаворку вядуць не менш як пра цэлы авіяцыйны полк. Як верагодны адрас назваў Бабруйск у інтэрв'ю «Свабодзе» і былы кандыдат на прэзідэнта, падпалкоўнік у адстаўцы Мікола Статкевіч.
Я думаю, что это вельми небеспечно для Беларуси, потому что мы знаем разведка для нападу на наши краины, у приватности, когда эта авиабаза будет в Бобруйску, явно, что основной метой будет Киев, потому что там до мяжи, литерально там, скажем так, километров 200. И, безусловно, будет меняться ставление да, Беларусі, акрамя таго, што мы робімся закладнікам вельмі зараз непрадказальнай расійскай знешняй палітыкі, мы робімся ворагамі для нашых суседзяў. Яны ў адказ будуць нарошваць таксама нейкія рэсурсы, некія сродкі, скажам так, прымітыўнага нанесення удару, некія вайсковыя адзінкі. У выніку проста мы зноў будзем рэагаваць на гэта, бо ўзрасла ўжо пагроза нам і пачынаецца акрамя гонка ўзбраення.
Як і іншыя назіральнікі, Статкевіч звяртае ўвагу, што на гэтай базе маюць быць размешчаныя расійскія знішчальнікі.
Яшчэ можна было неяк прымірыцца са знаходжаннем гэтай станцыі папярэджання ракетным нападзе ў Ганцавіча, таму што гэта наш унёсак быў некую там сусветную бяспеку. Гэта яшчэ неяк можна зразумець, гэта станцыя, спадзяюся, Расія там пабудуе там нешта там на гэтым накірунку. А гэта зусім іншая. Там мадыфікацыя самалёта Су-27, якая ставіцца, яна нясе наступальнае ракетнае ўзбраенне.
Вядома, што Беларусь раней марудзіла з падпісаннем гэтага пагаднення. Так пасол Беларусі ў Расіі нават паведамляў, што ніяк не дамовіцца пра колькасць самалётаў, якія будуць размешчаныя. Наш корэспандэнт запытаў у Міколы Статкевіча, чаму цяпер Лукашэнка можа на гэта пайсці.
Па той же самой прычыне, што выпусціў мяне і іншых палітвязняў, патрэбны грошы, крэдыты, датацыі. Расія і так нам у лепшыя гады да 20% валавага ўнутранага прадукта фундавала. А сутнасці весь дзяржаўны бюджэт, гэта ён параўнальны з памерам расійскай датацыі. Правда, з кожным годам гэта ўсё больш і больш не капа. Наша эканоміка страчвае сваю адносную суседзяву эфектыўнасць болей і болей. Гэта звязана з управленчымі тэхналогіямі. Нельга з аднаго месца кіраваць 8000 прадпрыемстваў, гэта нічога добрага не прыводзіць. Зараз гэта пытанне абвастрылася, тэрмінова патрэбна да выбараў крэдыты, бо беларускі рубель вось зноў можа абрынуцца. І хто можа хутка прыйсці на дапамогу? Захад будзе чакаць сярэдзіны вынікаў гэтых выбараў, МВФ будзе вылучаць эканамічныя патрабаванні, а Расія таксама будзе еўразійскім фондам вылучаць эканамічныя патрабаванні, але потым раптам пасля згоды разместіць базу, зменшыць гнеў на міласць і даць жаданыя такія крэдыты. Усё упіраецца ў грошы гэтай улады, яна неэфектыўная. Яна, па сутнасці, краіна ператварылася ў некую папрашайку.
Кажа Мікола Статкевіч. Размещение замежных военных баз на территории Беларуси несе погрозу национальной безопасности страны. Про это заявила белопан-претендент на посаду президента Татьяна Короткевич. Поводля яе, уличивающий конфликт во Украине, безотказно наращивать узброение иншей краины на нашей территории и у целом у регионе. Бо гэтая стрельба може стрелить у любый момент. Мы повинны зробить усе, каже Короткевич, каб реализовать артикул нашей конституции и быть нейтральной европейской краиной. Гэта залог миру. Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич, комментуючи новину про российскую авиабазу, зауважает, что белорусы становятся закладниками политики Кремля.
Натурально, размещение российской войсковой базы, коли оно все ж таки отбудется, нанесе надвыше великую погрозу национальным интересам Беларуси, безпецы наших громадян. Тому, что видовочно в контексте того, как сегодня разгортываются стосунки помеж Россией и усими и ейными соседями, и вольным светом, можно сказать, что размещение российской войсковой базы на белорусской территории однозначно означает перетворение нашей земли фактично у плацдарм для российских империалистичных войск, у их намекнении оказывать фиск як на Украину, так и на наших заходних соседей, на поляков, на Прибалтику. Потому что те самолеты, про которые ведется, это не самолеты-смешальники, которые должны были поховывать поветренную простору, хотя видовочно, что на сегодняшний момент нема погрозы для Беларуси с боку НАТО. И не треба нам такая охова. Видовочно, что яны будут размещены тут у Беларуси для того, как погрожать, бо это в первую чергу ударные самолеты. Ну и с политического пункта влежения, хоть Беларусь и есть формальным войсковым союзником России, але одна справа – это некие супольные вучения, периодичные, зусім іншая ситуация, коли Россия будет иметь на нашей территории свою войсковую базу. Тобо это означает, что во всех махчимых планах супредстояния, в том лику и с боку Захода, Беларусь будет разглядаться, як махчимая цель для першочерговых ударов. Это значит, что с размещением российской войсковой базы фактично Беларусь утягивается в вельми небезопасное супредстояние, кое неведомо чем скончится, между Россией и заходним светом, заходней цивилизацией. Наших интересов у этом супредстоянии нема.
Сказал о интервью «Свободе» старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Александр Лукашенко упершиню выдал директиву, якая тычется не внутренней, а внешней политики. Директива номер 5 называется «Об развитии двухбаковых отношений помеж Беларусью и Китаем». Она была подписана 31 жнивня на передадні визиту Александра Лукашенки у Пекин. Директор Института политических исследований Андрей Казакевич у интервью «Свободе» констатовал, что заявление директивы по сотрудничеству с Китаем выключный выпадок для белорусской державы. Все ранейшие президентские директивы тычились только внутренней социально-экономической политики и еще николи международной.
Тут у отрознения, скажем, от предыдущих директив, которые в основном были накированы на певные ходы, связанные с внутренней политикой, где белорусские влады все-таки контролируют ситуацию, и там, соправды, эти директивы могли иметь непосредный вплыв на то, что отбывалось. Конечно, в питаниях внешней политики, если справа ведется про Китай, в данном выпадку, конечно, вельми складано нечто прогнозовать, потому что тут все залежит не только от того, что будут делать белорусы, беларускія суб'екты, там гаспадарня, орган улады і так далі. Але таксама і ад таго, якая будзе эканамічная сітуацыя ў Кітаі, наколькі ён будзе цікаўлены гэтым рэгіёнам, наколькі ў прынцыпе можна будзе ўзгадніць тыя ці іншыя пазіцыі супрацоўніцтва на выгоднай аснове. Таму так вот сходу, да, калі, канешне, мы пакуль што не маем досведу рэалізацыі гэтых праектаў, мне падаецца, што высокая эфектыўнасць рэалізацыі гэтай дырэктывы не будзе.
На думку Казакевіча, з'яўленне гэтай дырэктывы ўсё ж не азначае, што афіцыйны Мінск сёння разглядае Кітай як прыярытэтны кірунак знешняй палітыкі або кірунак, які можа стаць галоўным.
Конечно, задача белорусских владов, и это уже не первый год, найти какие новые кружки для опоры в свете, найти супрацвагу там былом России, найти некие новые силы, которые сбалансовывали эту вот, ну, складанную ситуацию балансировки промежу сходом и заходом для Беларуси. Ну, Китай тут разглядается как такая вот альтернативная граница финансовых ресурсов, экономичных проектов, но никаких иншого формата супрацовництва. В связи с тем, что таких проектов было под Писано достаточно шмат, и далеко не все яны реализуются. Далеко не все яны реализуются в том объеме, який планавалася. То я проследовал, что так это вот принятие директивы таким чином, что это просто спроба певной ступени, ну вот актуализовать гэтыя процессы и принамсі по максимуму выконать тое тыя планы по супрацоўніцтву, які уже былі зафіксаваны.
І паводле слоў Казакевіча, хоць прэзідэнцкіх дырэктыў па міжнароднай палітыцы раней не выдавалася, але ў прынцыпе акты рэгулявання двухбаковых стасункаў практыка даволі звычайная.
Ну, вядома, што, напрыклад, там усе амбасады у нас тым ліку займаюцца збытам прадукцыі. Гэта з'яўляецца іх неважнай функцыяй, гэта пастаянна, скажам так, ну вот падкрэсліваецца і актуалізуецца на вышэйшым узроўні. У нас, конечно, бы примало на себя такое великое количество административных решений, что тысяча сотрудничества с Россией, например, да, когда брать, ну, особенно всю историю опушных 20 год. Там, в принципе, это, ну, не так уписывается в огульную стратегию, эти логику белорусских уладов. Вырашаются в том лику и внешнеполитичные проблемы, питание экономичного сотрудничества с различными краинами, праз, некие такие директивные ходы, праз, некие административные рамки, вот, ну и так далее.
Мяркуе аглядальнік Андрэй Казакевіч. Нагадаю, што вялікія спадзяванні беларускія ўлады ускладаюць на кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» пад Смалявічамі. Старт рэалізацыі амбітнай задумы быў дадзены летась, і цяпер на першых 350 гектарах, вызваленых ад сасновага бору, ідзе бульдозерная зачыстка, пракладваюцца камунікацыі, узводзяцца інтэрнаты для кітайскіх рабочых. Насельнікаў бліжэйшых вёсак і дачных кааператываў з пачаткам праектных працаў меркавалася прымусова адсяліць з гэтых тэрыторыяў, але з-за шырокага розгаласу людзей ўсё ж пакінулі на сваіх сядзібах. Як кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына, будоўля ідзе ледзь не на іх агародах.
Парк уже все, что-то уже писать без толку. Ну, просто можно освещать, как он строится, и все. Тут мы уже не попрем уже против лома, нет приема, как говорится, да. Уже строят, уже воздействовано все со всех сторон. Лес режут, у меня вот дома находятся лесорубы эти, которые валят лес. По 100 кубов режут лесу каждый день. До Петровича скоро дорежут, и все. Там соединился где-то там тоже есть у Петровича Великий Камень. Наверное, так он поэтому называется. Великий Камень туда вот, и раз оно и пойдет все. Локаторы сюда, то есть правее туда, к Петровичу.
Мы таксама запыталі нашага суразмоўцу, што ён думае пра падзенне юаня і перспектывы кітайскай эканомікі.
Обвалился он, может, искусственно там немножко. Китайцы обвалили его, чтобы заполонить товарами своими весь мир, чтобы брали товары их, а не выиграют потом все равно.
Кажа Мікалай Герасімчык, жыхар вёскі Быкачына. Ну, а ў гарадзенцаў сёння мы пыталіся, якія краіны яны лічаць найлепшымі сябрамі Беларусі, а з якімі ў Беларусі найгоршыя адносіны.
Не знаю, для меня ближе всего Польша, конечно же. Родные там, поэтому близкие, родные. История — это ближе всего.
Все
хорошо, хорошие отношения. Как-то теплотой, улыбками встречают всегда.
С Россией на ближей, мне кажется. Потому что наше завязано на торговые отношения. В принципе, мы не отличаемся чем от россиян. Все белорусы, никто раньше не отличался. Ничем. Граничим, ну, эти белорусы, граница поддержана, такая граница.
Ага.
Наверное, с Европой, с европейскими странами. Ну, ближе мы все равно тянемся к Китаю. Во-первых, больше не улаживают сюда. Европа как-то, туда какие-то ограничения с Европой получаются. Не знаю.
На мою думку, наилепшими краинами, я думаю, с Польшей. И, ну, а не наилепшие с Украиной, я так думаю, нет. Ну, в Украине там война сейчас, неспокойно, у нас все-таки лучше. Ну, как бы тоже так, по соседству. Да, ну и с Литвой, наверное, вроде тоже неплохие отношения такие. Ну и, наверное, с Россией тоже.
Ну, наверное, со всеми. Ну, нормальные, дружеские, как бы.
Относительно, да?
Да.
С кем? Ну, с Россией, наверное, больше всех. Потому что тут связь основная у нас. Потому что мы завязаны всем. Угу. Начиная от экономики, кончая военным всеми делами. Меньше, конечно, Америка. В связи с этими причинами, что к Беларуси так относятся. Значит, как говорится, заранее уже Америка была настроена на то, чтобы Беларусь как-то отколоть.
Беларусь у нас дружелюбная страна. Поэтому, ну, как я считаю, особенно хорошо мы общаемся, так сказать, с Россией и Китаем налаживаем отношения. Как-никак две такие внушительные державы. Знаете, я таких крайне не знаю.
Наверное, в основном наибольшее сотрудничество с Россией, Китай, Казахстан. Ну, ближе страны, которые идут на восток. Ну, и в частности, с Китаем, сотрудничество с Венесуэлой. Потому что эти крайны, как бы, ну, Беларусь входит в СНД, и, соответственно, эти страны входят многие в СНД.
Такие отказы мы почули сегодня у Гародні. С вами Радио Свобода. Зараз да новинок выборшей кампании. Неполных 7000 подписов признала сапраўднымі Центральная выборчая комиссия, сдаденных для проверки претендентам на кандидата у президента Виктором Тярэшченко. Уже подчас проверки подписов з'являлась информация, что у списах за Тярэшченко были прозвищи померлых и выдуманных особов. Подписы тысячами признавались не сапраўднымі, а претендент у кандидата в гэты час обвяшчал про спробу замаху на ягонае жыццё. Як мы передавали, ён потрапіў у шпіталь пасля таго, як выпіў шклянку маркоўнага соку ў адным менскім кафе. Віктор Тярэшченко заявіў, што жадае зняцца з выбараў. Свабода папрасіла іншых прэтэндэнтаў кандыдаты ацаніць паводзіны свайго суперніка. Сергей Гайдукевіч, у якога ЦВК прызнаў сапраўднымі 139 тысяч подпісаў, лічыць, што Віктор Тярэшченко ад самага пачатку паводзіў сябе неадэкватна.
Ну, вёў сябе явна, ему надо Центр избиркома врача, наверное, 240 тысяч сабраў. Потом 150. Потом он говорил, что он все проверяет. Ну, вёў сябе совершенно... Ну, смотрели, смеялись, вот и все, как можно относиться. Только смеяться. Откуда у Терещенко вообще что есть? Ничего у него не было, не было никогда и нет. Поэтому чего тут удивительно. Я удивляюсь, почему там вообще 6 тысяч кто собрал.
Лідар АГП Анатоль Лябецька у зборы подпісаў удзельнічаў, аднак здаваць іх у выбарчай камісіі не стаў. Віктара Тярэшченко яму па-чалавечы шкада.
Тое, што адбываецца, гэта яшчэ адно сведчанне, што выбарчая мадэль перажывае не проста крызіс, а гэта ўжо такое разлажэнне з непрыемнымі пахамі. Бо тое, што адбываецца, гэта ўжо такая трагікамедія. Мне крыху шкада па-чалавечаму спадара Тярэшченку, таму што іх спачатку ўцягваюць у такую кампанію, а потым, заходзячы з пэўных мэтаў і задач, проста выкідваюць і выплёўваюць. Я перакананы, што ў гэтай кампаніі неабходную колькасць галасоў не сабраў ніхто, уключаючы Александра Лукашэнку, таму што яго пікеты, якія былі побач з намі, іх праца была там у 4-5 разоў менш эфектыўная, чым наша. Ён хутчэй за ўсё сабраў сотні тысяч пашпартоў. Таму гэта проста так падобна ўжо насамрэч на дрэнную такую клавунаду, і тут няма чаго нават каментаваць. Вот, усё гэта проста такі пастаўлены спектакль.
каже Анатоль Лябецька. Ну а політолог і былий депутат Верховного Совету Ольга Абрамова у інтерв'ю «Свободі» патлумачила, чому, на її думку, на гэтых выборах не будзе вялікай яўкі і што гэта азначае для улады. Яна выказвае меркаванне, што Караткевіч і Дмітрыеў пройдуць у наступны склад парламенту. Яна таксама заявіла, што новы тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі будзе апошнім.
На мой взгляд, скорее всего, следующий срок президента Лукашенко может оказаться для него последним. Причем не в трагическом смысле, а в том, что я полагаю, возможно, что он придет к выводу. В общем-то, силы человеческие не бесконечны. И младшего сына вырастить и поставить на ноги, безусловно, нужно. И испытания ему пришлось пройти просто страшные. В человеческом смысле, в смысле судьбы, да, судьба вознесла его очень высоко, но и досталась ему очень крепко. Ну, это был его собственный выбор. Любой на таком посту в такое нестабильное время получает множество негативных воздействий. Но самым оптимальным вариантом было бы вернуться к тому разговору, который однажды он упоминал перед журналистами, когда в 2001 году я ему предложила публично во время его встречи с депутатами в парламенте, я предложила ему перейти к парламентско-президентской республике. И будем надеяться, что это будет сделано, потому что оставлять такую абсолютную президентскую власть даже преемнику, которому безусловно доверяешь, неизвестно, что из этого опыта может получиться. Это опасно. И я надеюсь, что те, кто будут в парламенте, сумеют повлиять на принятие, именно подтолкнуть, в том числе и публично, к принятию именно такого решения. Это зависит от людей. Все движется людской инициативой и балансом интересов.
Интервью с Ольгой Абрамовой у нашей программе «Хвилина прас 15».
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера. А 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.
1 і 2 верасня – гэта гадавіны пачатку і заканчэння Другой сусветнай вайны. Ці ведаеце вы, калі распачалася і скончылася Другая сусветная вайна? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць мінакоў на вуліцах Менску.
Калі пачалася і закончылася Другая сусветная вайна?
В 41-45.
В 45-м. Началась в 41-м, закончилась в 45-м. Я не помню, честно. Вот честно, вот не помню. Знаю год, но число, месяц я... Не, я знаю то, что 3 июля, это только в Минске, то есть официальная победа. А чтобы так официально, чтобы по всему... Я не помню, честно.
В 1941 на территории Большого Советского Союза закончилось в 1945 году. Вторая мировая, ну вообще, 39-й, по-моему, год. И закончилось в 45-м. Месяц не помню.
Годы и даты. Закончилась 2 сентября капитуляция Японии. А началась, по-моему, в 39-м году...
Вторая мировая?
Да, Вторая мировая.
Год.
Нет, это Великая Отечественная. Вторая мировая, по-моему, в 39-м году. Нападением на Польшу, к сожалению, я не помню. Может быть, сентябрь, я не помню, к сожалению.
В 39-м началась, в 45-м закончилась.
Честно, даты не помню.
22 июня 41-го началась, и 9 мая, День Победы, в 45-м году. Ну, там еще, наверное, было, продолжалось еще позже, но я уже точно вам не скажу, до какого.
Ну, в 39-м году, 1939-м, ну, закончилось в 45-м, в августе, по-моему, или, ну, точную дату не вспомню. Началась 1 сентября 39-го года.
38-й год, 1 сентября, это либо на Советский Союз, либо на Польшу, не помню.
Началась Вторая мировая 1 сентября 39-го года, а закончилась в сентябре тоже, по-моему, когда Японию разгромили.
2 сентября началась 39-го года, а закончилась 1 сентября 45-го года.
1939-1945.
А даты не угадаете?
Даты... Я точно знаю начало сентября, вот, а конец, по-моему, в августе.
1 сентября 39-го.
Заканчение?
Заканчение? Смотря как лечить. Если по-европейски, типа нашему. По-нашему считаем май 45-го. По-европейски, по-моему, с подписанием капитуляции Японии, это тоже август или сентябрь, нет, август 45-го года.
Такие веды у истории показали опытанные нами меншуки. Нагадаю, что у Китая сегодня святкуют 70-летие с дня закончения Другой сусветной войны. А зараз несколько звонков на свободу.
31 жнивня по ОНТ поглядела передачу «Дело принципа» с уделом Валерия Карбалевича и порадовалась за его. Тримался он с гонором, як один з повстанцев Кастуся Каліновського, і отримав велику підтримку від телеглядачів. Люди хочуть почути правду. Яніна Ясінська.
Досиділися білоруси. Пішла у контору колгасну «Кастрітник» Гродінського району. Что вы думаете? Поставили у хода якусь загородку с сигнализацией, и ты уже не пройдешь у контору. Ты повинен предоставить документы, и тебе могут еще и не принять, вернуть. Вот что робится у княжестве. Что хочу, так и роблю. Людей за людей не считают. А еще ранее это все как-то они скрывали, вот эту свою ненависть до народа. А теперь свободно показывают, вот что робится. И они уже взяли власть в свои руки. Пан сидит, до его не дойдешь. Ну просто зневага какая-то.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Абухаўскім сельсавеце на Гарадзеншчыне улады зноў распачалі праверкі, ці трымаюць вяскоўцы ў прыватнай гаспадарцы свіней. Ім выпісваюць прадпісанні, пагражаюць штрафамі, маўляў, дагэтуль існуе пагроза афрыканскай чумы. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Уже больше год в области не чувать про выпадки захворывания хатних свиней на африканскую чуму. Практично никакой информации на эту тему не заявляется у местных СМИ. Тем часом протягивает денежить постанова Совмина номер 1057 от 10 листопада 2014 года. Поводле якой вызначены першапачатковы 5-километровы радиус буферной зоны вакол свинокомплексов скаратился. Буферная зона теперь лечится в радиусе 2 километров вакол свиногадовчих фермов и комплексов с проектной могутностью больше як 12 тысяч голов в год, а коли проектная могутность меньше за 12 тысяч голов в год, то буферная зона усяго 0,5 километра. У такой зоне нельга тримать свиней у приватных господарках. У вёсцы Абухова Гарадзенскага району буйны свінакомплекс прыкладна за 2,5 кілометры ад галоўнай сядзібы гаспадаркі. Шмат хто ў Абухаве зноў пазаводзіў у сваіх прыватных гаспадарках свіней. Аднак апошнім часам да вяскоўцаў пачалі зноў прыходзіць камісіі з праверкай. Жыхарка Абухова, спадарня Галіна, распавядае, што да яе прыходзілі старшыня сельсавету, міліцыянт і яшчэ нейкі чалавек, які не прадстаўляўся. Менавіта незнаёмы яе папярэдзіў, што калі яна не пазбудзецца свіней, то на першы раз ёй пагражае штраф 3,6 мільёна. Спадарню абурыла, што сябры камісіі спасылаліся на нейкія забароны, але ніякіх афіцыйных папераў не паказалі.
И он мне достает там такую отксеранные, два листы веких, и гляжу, это как целая страница с газеты «Перспектива». Я ее не выписываю, читать не читаю. Я говорю, так что ж это за папер, на основании кой вы приходите до меня и потребуете, как я свиней не держала. Кажу, где печатка, где подпись, кажу, и при том синими чернилами, кажу. Как я говорю, до вас приду с такой паперой, вы меня пошлете подальше, говорю, я не признаю, это не документ.
Далейшие размовы поводле спадарыни Галины не атрымалася. Попросту пообяцали выписать штраф. Комиссия наведалася и в суседние вёски. У Саволевцы спадарыня Алена расповела, что им так само загадали позбавиться свиней, иначе будет штраф. Спадарыня кажа, что вяскоўцы здивлены з'явленнем комиссии, бо ни у ихней вёсцы, ни у новокольных, нават у суседних районах не было чувать ни про якія выпадки африканской чумы. Дарэчы, вяскоўцы не даюць веру, што і пару гадоў таму выпадкі афрыканскай чумы на Гарадзеншчыне сапраўды здараліся. Поводле их, улады специально таким чином позбавляют их приватных господарок, как люди нават на вёсках усё купляли у крамах. Спадарня Шалена каже, што без сваёй гаспадаркі сям'ю трымаць на вёсцы вельмі праблематычна, і свіней яны трымаюць толькі дзеля сваёй патрэбы, а не на продаж.
Ну, збыта, наверно, іх калхозных свіней нету, почему хацят, не даюць жызны калхозникам.
А у вас у вёсцы шмат людзі трымаюць? Вот,
ну, практически, ну, половина точно. Там, що я поїхала туди, фарша купила по 2 кілограми, 2 кілограми сырої колбаси, а що ще кості покупала, 600 з чим-то тисяч, ну скільки, на неділю, що ж, 600, да, за садіку, скільки, 78 його і 328 його, ну, 700 тисяч, дайте, 600. Садик, мільйон комуналка, світ, газ, домашній телефон.
Спадар Василь каже, що після візиту комісії і погрозов від її не ведає, що і думати, бо заробки мали, і тільки приватна господарка дає можливість прокормитися самим і допомогти дітям. Розповідає, що свиней у господарці тримав завсюди. Так робили ягоні батьки і дяди. Каже, що праз місяць комісія обіцяє вернутися, але колоть малих ще свиней у його не підніметься рука.
Я не знаю, сам що робити.
Все-таки 3,5 мільйона, це великі ці, малі штрафи.
Великі? Я великі. Я стільки не зароблю. Два, ну жалко, 3-4. Держати?
Треба тримати?
Да. А як жити, тримати його?
Беларусь не проживе, да, без своєї любої сала, так?
Да.
Спадарня Галина розповіла, що після приходу комісії вельми розхвалювалася, піднявся тиск, і тоді вирішила написати лист у адміністрацію президента. Вона коротко переказує зміст листа.
І написала все, як було, що ось приходять люди, якісь, і не представився, якийсь чоловік не ведав, але тільки ведала, кажу, що председатель сільського совєта нашого, він стояв, мовчав, і міліціонер якийсь, я його теж не ведаю. А гэта от зусім перший раз бачила, дай Бог последний. Я написала, кому верить. Приходят с какой-то выроской с перспективы, тыкают у нос и кажут, вот бумага, мусишь резать свинья. И штрафишь, что грозят штрафом. Да я пенсионерка, и мне еще штраф за то, что я не иду, не краду, а сама на себе роблю. Нет, слухайте, что тут робится, непонятно. Подскажите, куда в який бок податься?
Репортаж Забуховского сельсовета Городенской области. На сайте «Радио Свобода» почала дзейнічаць новая рубрика, якая называется «За и супраць». У ёй наведнікам прапануецца абмяркоўваць найбольш вострыя актуальныя тэмы. Са мной у студыі вядучы рубрыкі Сергей Навумчык. Якая тэма, Сергей, была абраная першай для дыскусіі?
Першая тэма была, ну, звязаная з пачаткам новага навучальнага году, з тим, що закон формально гарантує громадянам едукацію на родній мові, але в обласних центрах немає ніводної білоруської школи, і у некоторих навіть тільки по одним, як скажу, в Могильові, по одним учням, які займаються на білоруській мові. Тому ми обрали тему, ми задали питання вот так от контроверсійно нашим навідникам. Кожне дитя у Білорусі мусить вчитися по-білоруську. Згодні ви? Ціні. Ну і отримали доволі такі цікаві, я б сказав би, відкази.
Ну і як виглядають голоси? На який бок схиляються люди?
Ось я просочив тут більше 40, так сказати, відказів, 40 коментарів. Ну, більшість, от у даному випадку, більшість, звісно, за те, що так, кожне дитя мусить у Білорусі вчитися по-білоруську, або як мінімум, яно повинно мець право вучыцца на беларуску і мець магчымасць гэта права рэалізаваць. Я от просто прачытаю, тут фактычна супраць гэтага выступае толькі адзін чалавек, ён даволі часта ўдзельнічаў у нашай дыскусіі, ён піша па-руску, я перакладу ягоную такі даволі цынічны пост. Нават сама постановка питання абсурдная. Ці павінен кожны дзіцёнак вучыцца по-беларуску? Ужо яны, націоналісты, лічаць, што кожны дзіцёнак нешта там камусьці абавязаны. Мають право, так, Конституція замацавана. Ось, наприклад, у Магілёве 100% дітей, батьки яких виявили жадання обучати свого дитинка по-білоруську, вчаться по-білоруську. Гэта і ёсць демократи. Ну, у гэтай вот цинічній фразі 100% батьків мається на увазі ось одна гэтая дзяўчынка, одна на весь амаль паўмільённый город, яка обучається по-білоруську, то бок ён лічыць, гэта аўтар, што астатнія бацькі не выказалі такого жадання. Ну, допустим, вось тут пішуць, допустим, бы з гэтым можна было пагадзіцца, што вельмі шмат тых, хто хацеў бы свайго дзіцёнка вучыць, не аддаюць іх у беларускі клас, просто па той прычыне, што ведаюць, які, з якімі праблемамі потым гэтыя дзеці сутыкнуцца. Але вось я зачытаю адказ Аллы з Горадні, вось якраз гэтаму таварышу, які напісаў. Нядаўна размаўляла з чалавекам, які распавёў, што да 1996 году дзеці вучыліся па-беларуску, а потым іх паставілі перад фактам, што яны будуць вучыцца па-расейску. Тады ніхто не пытаў, а зараз гэта, маўляў, выбар бацькоў. Каб у бацькоў быў выбар, дзяржава павінна стварыць роўную ўмову для ўсіх грамадзян. Неабходна, каб у кожным раёне былі школы як рускія, так і беларускія. Тады няхай бацькі выбіраюць. Я заўважу, што да рэферэндуму 95 года менавіта такая сітуацыя ў Беларусі і была. Пры тым, што рускіх школ усё ж было больш, але былі беларускія школы таксама.
Сергій, а як вы ацэніце культуру дыскусіі?
Але надзвычайна вот на такія тэмы вострыя у нас вельмі жаркія дэбаты, і мадэратарам часам даводзіцца не пускаць тыя каментары, якія ўтрымліваюць, я нават скажу, лаянку. Вот як не дзіўна, гэтая дыскусія і за, і супраць, яна ўтрымлівалася ў, я б сказаў, такім нармальным, прыстойным, стылёвай форме, калі вось не лічыць вот гэтай цынічнай заўвагі, якую я працытаваў. Магчыма, гэта звязана з тым, што тэма такая, тэма звязана з адукацыяй, і адпаведна пэўны кантынгент, канешне, удзельнічаў гэтай дыскусіі.
Як часта будзе мяняцца рубрыка, і ці ёсць у вас ужо нейкая наступная тэма?
Я думаю, што мы будзем мяняць рубрыку альбо штодня, альбо праз дзень, праз два, скажам так, 2-3 разы на тыдзень, таму што аднаго дня відавочна гэтага мала. І сапраўды гэта будуць вострыя тэмы. Якая ёсць наступная тэма, але я не хацеў бы яе зараз выдаваць. Заходзі на наш сайт па адрасе свабода.орг.
Дзякуй, гэта быў Сергій Навум.